Дорогие друзья, вы слушаете православный радиоканал «Воскресенье», и в эфире наша рубрика «Чтобы помнили». У нас в студии председатель регионального общественного движения «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Добрый день, Алексей Александрович.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, Полина Борисовна тоже.
Алексей Александрович, у нас с вами вот первая встреча весной. В светском календаре сегодня Международный женский день, но православные люди отмечают начало Великого поста, идет первая седмица Великого поста. Но сегодня в нашей передаче все равно, я думаю, вы так или иначе коснетесь роли женщин в Великой Отечественной войне, тем более, что роль эта, конечно же, огромна. Ну а начать, вот как вы говорили предварительно, наверное, завершение темы прошлой передачи, это вот судьбы выпускников и преподавателей 40-й школы Екатеринбурга, которые вы собирали для музея школьного.
Да, пожалуй, я сегодня именно так и хотел бы построить свою встречу с вами, уважаемые радиослушатели, что именно вначале вот завершить тему по 40-й школе. Там мы в прошлые разы, когда выступали, но когда я вот доносил до вас сведения о выпускниках, которые отдали жизнь, только-только, так сказать, молодыми вступили в жизнь и отдали ее за нашу родину, за отечество наше. И вот там осталась только вот из крупных судеб одна судьба. Вот я о ней хотел бы рассказать. Ну и, конечно, как в эти весенние дни обойти тему женщины. Тем более, что подавляющее число писем, которые приходят после наших с вами вот радиопередач, которые мы ведем, как я понял, не только на нашу Свердловскую область, приходит очень много писем именно от женщин. По каким-то там сведениям, которые вот не очень понятны мне по вот тем документам, их мало в школьных архивах, в школьном музее в данном случае, значит, там у них учился будущий летчик, который ушел на фронт и погиб на фронте. Это фигура особая. Он не герой Советского Союза, но тем не менее о нем немало есть упоминаний и в книгах, и в отдельных публикациях, статьях, журналах и прочее. И не только у нас, но и на Украине. Это летчик Шакурский Константин. Ну, по-правильному-то Константин Николаевич. Когда он погиб, ему было почти 24 года. Молодой капитан. Он был вот учеником этой школы. И судьба-то его чем интересна? В школьном музее есть сведения, что он 2 февраля 44 года погиб, причем совершил удивительный подвиг. Но, как там говорят историки, что вроде бы повторил подвиг Гастелло. Хотя понятно, что у многих людей, которые вот учились в советский период, они помнят, что такое подвиг Гастелло. Хотя исторические документы говорят, что подвиг Гастелло совершил не экипаж Гастелло, а капитана Маслова. Но и Гастелло воевал и достойно погиб, и погиб тоже, совершив подвиг, пусть даже не тот, за который, вот, ну, который числится за ним. А тут тоже, то есть направил, уже полностью расстреляв свой боеприпас, будучи уже, как я понимаю, подбитым самолет, он решил завершить свою жизнь и свою боевую операцию, это вот имею в виду Костя Константин Николаевич Шакурский, тем, чтобы врезаться в эшелон, который перевозил огромное количество боеприпасов для немецкой армии. Это, конечно, великий подвиг. А что до этого было? Значит, его мать и отец жили в Свердловске. Вот я смотрю, это декабристов 53. Что это за здание? Хорошо помню декабристов тех лет. И вот там, где сейчас пересечение Белинского и декабристов, в то время были маленькие домишки. И вот 53-й ближе был к Белинского, по декабристов. И вот они там жили. Мать Анастасия Александровна и отец Николай Дмитриевич. Ну, а вот судьба-то летчика не только вот открывается в том, что вот его последний бой и прочее. Понятно, что он был отмечен орденами, орденом Красной Звезды и Отечественной войны второй степени, первой степени. Первой степени ему дали посмертно. Награды он имел, поскольку в 1944 году погиб. Летчиков, слава богу, за их подвиги-то отмечали. Но судьба интересная до того, как он погиб. Вот это вот раскопки наши. Нашел письмо в архивах военных. Письмо такое. От матери просьба. Я прямо наверняка его лучше всего зачитать. В Москву, в Центральное бюро по учету потерь личного состава действующей армии. Копия начальнику отдела кадров Наркомата обороны. Это подписывает письмо секретарь парторганизации эвакогоспиталя 1709 Штейнберг. Откуда это? Из Свердловска идет такая бумага. И дальше письмо. Сотрудница нашего госпиталя Шакурская Анастасия Александровна получила извещение о том, что сын ее, лейтенант Шакурский Константин Николаевич, пропал без вести 7 июля 43 года. Он служил в качестве командира авиаэскадрильи и не вернулся после выполнения данной эскадрильи боевого задания. Мать лейтенанта Шакурского хочет узнать подробнее о случившемся с ее сыном, а посему просьба сообщить адрес части, где служил лейтенант Шакурский Константин Николаевич. Сообщить по адресу: Свердловск, 26, Декабристов, номер 20, эвакогоспиталь 1709. Вот интересно, что это Декабристов 20, как раз напротив дома, где жили как раз вот Анастасия Александровна и Николай Дмитриевич Шакурские. Это вот бывшее здание софторговли, сейчас тоже техникум, но по-другому называется. И вот там вот располагался госпиталь. А что там случилось 7 июля 43 года? Значит, до смерти оставалось еще больше полугодия. Он служил в 9-м смешанном авиационном корпусе. И, что интересно, получили они извещение «без вести пропал», а и потом пришли сведения другие. Приказ Главного управления кадров Наркома обороны СССР от 15 марта 44 года. Вот, ну, номер там 0959, секретно. Отменить статьи приказа главуправформа и Главного управления кадров Наркома обороны, так как не погибли, а оказавшиеся в живых, и на странице 17 под пунктом 118. Вот, кстати, какое счастье попасть было бы в такие вот приказы, которые отменяли сведения о том, что кто-то погиб. Это вот удивительное дело, что оказался жив. Так вот, видите, даже в этом приказе на 17 странице, еще не последняя страница, это 118, лейтенант Шакурский проходит службу в Красной армии. Основание отношения — управления 9-го смешанного авиакорпуса номер 0342 от 5 ноября 43 года. Видите, как это долго идет все это. 3-го месяца 44 года, то есть марта, приказ Главного управления. А основание — это 5 ноября. Вот такие долгие заморочки. И дальше выясняется в другом документе, что он был и подбит самолет и прочее. И тут удивительное донесение из военных документов и архивов, что пишется: вышли в то время на задание авиаэскадрилья в количестве 10 самолетов, и на ближайший самолет, уже не на свою часть, дотянул самолет. Только один вернулся. Это экипаж лейтенанта Шакурского вернулся. Тут вот даже читаю: на аэродром в Покровском на изрешеченном самолете вернулся лишь экипаж старшего лейтенанта Шакурского Константина Николаевича. И далее сведения, что он был ранен при выполнении боевого задания, находился в госпитале на излечении и возвратился в полк 3 октября 43 года. Но вы обратили внимание, наверное, радиослушатели, что вот этот приказ отменить статьи и считать в связи с тем, что оказался жив, явно запоздал, потому что этот приказ от 15 марта 44 года, а уже 2 февраля 44 года, раньше, на 40 дней, как говорится, он уже погиб. Вот так вот, ну, не могла армейская контора работать быстро, вполне понятно. Такое количество было жертв. И вот документ далее там такой. Кстати говоря, довольно-таки тоже тут много таких деталей по его судьбе, перед тем, как он погиб, что он был замкомандира авиаэскадрильи. Это вот тогда, когда в 43-м году замкомандира авиаэскадрильи 237-го штурмового авиаполка, 305-й штурмовой авиадивизии. Конечно, штурмовая авиадивизия и штурмовики давали прикурить немецким вооруженным силам очень крепко, особенно во второй половине войны, что и говорить. И вот это доблестные летчики, и один из них. Ну а дальше 2 февраля, после ранения, видимо, еще не совсем окреп, еще там было. И освобождая Украину, и особенно Никополь, он принял вот этот вот бой последний и направил свой самолет прямо на вот скопление вагонов с этими с боеприпасами, с боеснарядами, и погиб. И об этом вот пишут, так сказать, фронтовые журналисты. Огненный таран, так и называлось, это вот один. Потом крылатый витязь, посвященная ему, это автор Костенко, у другого автор Долгих. Вот эти вот подвиги, его подвиг расписан, что горящий самолет на эшелон с боеприпасами. Вот такая судьба школьника. Правда, тут я честно говорю, что не очень-то понятно, что было вот довоенный период, потому что школа открылась только в 40-м году, а ему уже было, если верить, что он 20-го года, а так в документе, в одном из документов написано, в других почему-то нет даты года рождения, что он 20-го года, то ясно, что он мог только краешком как-то коснуться 40-й школы. Уж почему и что там было, я пока вот не знаю. Но числится он выпускником 40-й школы. Ну и интересно, что школа-то, вот этих ребят, я говорил уже, было много там летчиков и прочее. И какая судьба? Вот я читаю сведения военные по этим документам, где есть список офицерского и сержантского состава частей 9-го смешанного авиационного корпуса, возвратившихся в части авиакорпуса. Какие счастливые бумаги. В основном мы с вами читаем, где погибший, вот это возвратился. И пятым числится лейтенант Шакурский. А в это время как раз там еще лейтенант Русакевич Михаил, тоже из 237-го штурмового авиационного полка, майор Карбинский, штурман 237-го, то же самое. Вот еще есть 237-й, младший лейтенант Балабанов Василий, ну, зам командира эскадрильи, вот этот Шакурский. А погиб он, кстати говоря, уже командиром эскадрильи. И как бы хотелось, чтобы вот из этого списка, а он как раз вот на 10 человек, которые возвратились, израненные самолеты, и сами они подраненные наверняка, чтобы остались к концу войны хотя бы половина из них. Вот такая была жуткая жертвенность. А вот сам приказ о том, что отменить статьи, ну, в связи с тем, что они не погибли, не без вести пропали, а оказались живых, тут тоже интересно. Ну, если начать на 17-й странице, там так вот и записано, Свердловский облвоенкомат сообщить в 118-й пункт, это вот про Шакурского, что он отменит в связи с тем, что он служит в Красной Армии. Но вместе с этим, тут еще тоже такой момент. Положим, старший лейтенант Гедица находится в госпитале на излечении. То есть, видите, как вот это очень важно для наших знать людей, у которых вот родственники погибли, без вести пропали, что судьба очень удивительна бывает. Кто куда там попал? Вот тот же самый Шакурский, он попал в госпиталь. Ну, после этого вот тут такие сведения, что он уже служит. А здесь Гедица в госпитале на излечении. Далее сообщается о начальнике финотделения, то есть финансист армейский дивизии, капитан Байметов. Он, значит, не без вести пропал, уточняют, находится в спецлагере НКВД. То есть с деньгами, тут особая эта самая подозрительность, куда девал, что девал, хоть тут отступал, не отступал, но вот тут такого рода информация. Думай хоть что, что хочешь. Далее лейтенант, летчик истребительной авиации 7-го гвардейского Ржевского истребительной авиации Болдырев. Он тоже жив. Почему? Арестован отделом контрразведки СМЕРШ 3-й воздушной армии. Часто, вот я вспоминаю свои беседы уже сейчас умерший герой Советского Союза Шаров. Он рассказывал, что, говорит, если попадали и самолет сбивали на той территории, ясно, самолеты и летали, чтобы воевать с противником на той территории, то если он там много дней отсутствовал и прочее, то попадал в руки подозрительных этих органов СМЕРШ. И вот тоже лейтенантик этот Болдырев, что там с ним было. Вот такие разные судьбы. То есть жив-то жив, но обязательно надо вот приклеймить, подержать еще там, почему и что и как. Хотя обстоятельства тут не ясны, но уж что говорить. Это вот по части сопутствующие проблеме памяти летчика, свердловчанина, Шакурского и Константина Николаевича. Хотя надо говориться, он родом-то из Пензенской области, Нижнеломовского района, из деревни Неровка. Ну и, видимо, предвоенный период сдернул их из места, вот оказались они здесь, на Урале. Вот 40-я школа, я обратил внимание, там в годы войны, ну, во всяком случае, первые годы, с 41-го года по 43-й год, размещалось два как бы госпиталя. Что-то вот такое интересное даже. Это и в книгах памяти есть такие. И интересная мысль у меня возникла такая. А кто попадал в госпиталь? В здании школы был госпиталь. Как их судьба? Что там? С какими диагнозами? Что там было? И вот я посмотрел, в здании 40-й школы в то время числилось два госпиталя. Один это эвакогоспиталь 1362. В нем было, значит, с 11 месяца, ну, с ноября 41-го по март 42-го. Буквально 4 месяца лечились. Но сразу скажу, что ни одного документа, подтверждающего, что факт смерти хоть одного кого-то из бойцов по вот этой эвакогоспитале 1362, то нет. Потому что он, видимо, недолгое там время-то и был, и следов особых не оставил. Дай бог, чтобы так и было. Потом его отправили в другое место. А второй госпиталь длительное время с 3 октября 41-го года по июнь 43-го, два почти года, 19 месяцев. Это госпиталь 3584. Но тоже трудно сказать, если так устанавливать судьбу, кто был и кто умер в этом здании, в школе, так сказать, 40-й, где госпиталь дислоцировался. Потому что одновременно этот госпиталь был на две части разделен. Один это в 40-й школе, в здании 40-й школе. Часть этажей была для учебы, а вот часть была как раз под госпиталь. Там два подъезда-то, поэтому все это разделено было. А вторая часть этого же ВК-госпиталя была в Мадриде. Это что такое Мадрид? Это гостиница «Мадрид» в Орджоникидзевском районе. Уралмашевцы хорошо это знают, что такое Мадрид, и оно сейчас здание есть. Оно угловое, довольно-таки прилично выполненное. И теперь трудно разделить, кто где лежал и кто где умер. Но тем не менее, профиль-то интересный. Вот выявился, это терапевтический, полостной, инфекционный, нейрохирургический, туберкулезный. Женское отделение было. Ну и всего это было вот 400-600 коек. Как я понимаю, и там, и там. Что любопытно, я вот посмотрел по умершим в госпитале. Есть книга учета умерших от ранений, от болезней и прочее. Даже такие встретились редкие случаи, когда, положим, написано в примечаниях, похоронила жена, то есть кто-то был из свердловчан. Но в основном-то это все другие судьбы. И не те, как вот мы себе представляем. В данном случае я не знаю про другие госпитали, говорить не буду, но вот про этот госпиталь, он очень интересен. Чем? что написано, например, много-много таких вот умерших в госпитале, которые служили в местных стрелковых батальонах. Такие были войсковые части, которые служили в тылу. Вот на территории Уральского военного округа в то время было очень много таких местных стрелковых батальонов. Очень много было полков по охране, видимо, объектов, это полки НКВД. Вот я нашел, что тут и 160-й полк НКВД, и 253-й полк НКВД, и 181-й полк НКВД, там еще ряд. То есть это те, которые вот были на территории области и выполняли свои задачи по охране объектов, видимо, там еще. Запасные войсковые части. Что это за запасные войсковые части? Положим, стрелковые полки, инженерные полки, это все словом запасные. Вот, танковый полк запасной, 83-й, тут 384-й, стрелковый полк, тут все номера есть. Это те, которые готовились к отправке на фронт и находились здесь, на территории Уральского военного округа. И в основном-то не только на территории, но и на территории гарнизона. Учебных немало встречается, военное училище, ВВС, к примеру. Тут уж если заикнулся, вот ВВС, посмотрел, их там несколько погибло. Один из них курсант, Зубрицкий, погиб от чего? Уличная драка. И такое было в годы войны. То есть нет пули врага, а вот тут вот. Далее склады, которых было много. Склады Наркома обороны, 63-й, 263-й, там 180, еще 189-й. И немало солдат, которые погибли, такая у них судьба, сняты с эшелонов. То есть еще направляли, видимо, дальше. И когда неотложная требовалась помощь, снимали с эшелонов и вот туда. Немало еще солдат, которые обслуживали железнодорожные войска. Тоже попадали, это Южно-Уральская железная дорога, вот Свердловская железная дорога и много. А вот из учебных тут были и радиокурсы, и школа связи окружная, и самоходное артиллерийское училище. В общем, удивительная судьба. И среди умерших вот в госпитале этом совсем мало тех, которые с фронта. Ну, в данном случае лейтенант Кондратьев Алексей Александрович, сыпной тиф, там множественные осколочные ранения. Красноармеец Чуков Иван Сидорович, 23-го года, совсем пацанишка, но 20-летний, огнестрельные ранения. И все их преимущественно хранили на Никольском кладбище у нас, в Свердловске, на Ивановском, и там, где ближе к УЗТМ. Тут записаны у всех диагнозы, то есть тут все такие вот терапевтические, инфекционные, полостные, а вот просто, которые бы ампутации или чего-то, таких операций практически было мало в этой школе. Конечно, каждый ведь это судьба. Вот я держу список примерно на 100 человек, которые умерли в этом госпитале. Свердловчан из них, как я понимаю, мало. В основном-то, конечно, туберкулез, очень много сердечников. То есть тогда подметали на защиту Отечества всех, кого можно. И вот у многих вот с этим связано, что люди были просто не готовы к армейской, лямку эту тянуть армейскую. Вот они, многие, не попадя на фронт, были, так сказать, захоронены здесь, в Свердловской области.
Алексей Александрович, ну сейчас вы перейдете, видимо, к теме вот именно женских судеб, поскольку
да,
вы так заявили в начале
да.
программы.
Значит, что бы я хотел вот зачитать? Письмо из Красноуфимска пришло от Валентины Григорьевны Ваулиной. Я его зачитаю. «Здравствуйте, Алексей Александрович. Прошу это письмо прочитать до конца, и все вам будет ясно. Слушаю вашу передачу по радио годами, и все же решила написать о своей истории. У меня отец Захаров Григорий Андреевич, с 11-го года рождения, погиб в 42-м. Я, Ваулина Захарова, Валентина Григорьевна, давала запрос в Подольск, но ничего мне не ответили. Потом племянник дал вырезку из газеты, я ее запомнила и отправила по назначению, и опять ни слова. Потом в нашем городе Красноуфимске Ларин тоже разыскивал из ПТУ 109-го фронтовиков. Я им настоящую похоронку от 42-го года отдала. Так они тоже не нашли и похоронку не вернули. Я пошла в военкомат, там дали мне справку, копию похоронки. Хочу описать историю моего папы. Работал в Красноуфимске, ушел на фронт из Красноуфимска. Формировали их в 8 километрах от города в деревне Крылова. До сих пор никакой справедливости, почему? И решила вам написать, что в нашем городе к 65-летию Победы сделали аллею славы памяти, и опять отца моего нет. А они мне сказали, что он родился-то не в городе. Я поехала в 7 километрах от города до деревни Живодерки Калиновки, где бабушка, отца, мать жила. Там стоит памятник, но ни одной фамилии нет. Поехала в сельсовет Криулинский в 3 километрах. Там памятник есть, но фамилии только Криулинских. Где же справедливость? Как нам с мамой не дали квартиру семей на семью погибших? И далее пишет она. Когда папу формировали в деревне Крылова, 8 километров от города, мама бегала туда для них, топила баню. Когда их стали перевозить на вокзал, он забежал к маме на лесозавод проститься. Но она была на вагоне, лес грузили. Какая прекрасная женская профессия – грузить лес, пилить лес и заготавливать лес, да еще и на вагонах. Это мой комментарий к этому, что читаю. И вот, но она была на вагоне, лес грузили, и ей нельзя было слезть с вагона, проститься. Это было строго запрещено. Она ему крикнула, что Валентина, то есть я, рядом в этом квартале в яслях. Он пришел, у нас был тихий час, но меня, я хорошо помню, разбудили. И как он вел за ручку вдоль стенки к нему. Он меня взял на колени, посадил, дал мне кусок сахара и мне наказывал. Я все запомнила, хотя мне было 2,5 года. Хорошо помню, как нас коллектив детских яслей окружили и все плакали, когда он мне наказывал. А почему помню? Мама всю войну каждый день меня спрашивала. Что тебе наказывал отец? И очень хорошо помню, что после войны, в июле 45-го, нас, у кого отцы погибли, собрали и увезли в деревню Рахмантулово за 18 километров от города, в школу. Там сделали лагерь, немножко подкормили от голода один месяц. Хорошо помню деревенский забор лагеря. Его окружали ребята и меняли стакан ягод на кусок хлеба. Вот и все, что было мне за отца. Помню, как всю войну голодали, ели гнилую картошку, крапиву, лебеду, еще разные травы, ракушки даже. Была у нас шкура козья у кровати под ногами, как коврик теплый, и ее съели в городе. Жить было тяжелее, чем в деревне. Какая-то вам женщина написала, что горошница надоела во время войны, а я до сих пор ее не наелась, потому что во время войны у нас гороху не было в городе. Мама работала на лесозаводе, и очень часто, чуть не каждый день, их гоняли в командировки. Чувствуете, какие естественные слова, то уж я от себя добавляю, гоняли в командировки. Забрали в армию. Не призвали, а забрали. Не направляли, а гоняли. Вот именно эта тут бесчеловечность, она сказывается, не то, что там человек, так сказать, что-то тут придумывать или усугублять, обострять. Нет, это просто привычное в народе. И вот это я читаю. И их каждый день гоняли в командировки, лес грузить, вагоны, в ненастье, в Афанасьевку, в Черную речку, на разъезды от Красноуфимска, ездили на товарниках тормозной площадки. Тормозная площадка, наверное, люди знают, это в конце, проветриваемая всеми этими ветрами, особенно на ходу. Одевать было нечего, ездили круглые годы зимой, летом, весной, осенью, и многие заболели туберкулезом. Меня в садике не отпускали домой, но один раз я помню, под забором была ямка, да я еще ее помню, подрыла, и в эту ямку я проползла под забор и домой прибежала. Мама лежала на голых досках, чем-то была закрыта у кровати, в головах стояло ведро с водой из колодца, а на полу стоял таз, видно, ее рвало, и ждала смерти голодной. Сестра ее старшая из деревни приехала, как-то ее увезла, в дом ее нельзя было, у них у самих двое детей, а за огородом была черемуха. Там они ей поставили кровать, над кроватью сделали как бы навес, крышу, и там она лежала. И лечили, чем уж по-деревенски довелось. Молоком поили оно было там. Через 3 месяца ей стало легче, а мама у сестры отпросилась меня попроведывать, их больницу провериться, так врач не могла долго понять. Она думала, что уж умерла давно. Долго глядела на нее после рентгена и спросила, чем лечилась от туберкулеза. Никаких следов, это был 47-48 годы. Мне больше вспомянуть-то нечего, что отец погиб. Нам после ремонта в бараке комната была 3 на 5, то есть 15 квадратных метров, а после ремонта урезали, стало 10 метров. И сказали коммунисты, у тебя дочь выйдет замуж, а тебе этого хватит. Это в 66-м году. Хотя всю войну проработала, 2 медали заработала. Муж погиб на войне, и ничего не дали. Мама так и заплакала. Я дочь ее 4 года в школе, на пришкольном участке по всему лету одна с техничкой работала при этом в школьном участке. Ученики, как школу закончат, уйдут на каникулы, больше не ходят, а я каждый день с утра до вечера полола, поливала, огребала, работала. Один раз в 54-м году с урожаем своим ездила в Свердловск во дворец пионеров. В 55-м закончила школу. Учительница на линейке сказала, что мне вот такой ученицы больше не видать, как Валя Захарова. Я устроилась на работу, но меня нашла медаль ВДНХ в 55-м году. Наградили исполнительный комитет Свердловского областного совета депутатов трудящихся. Вот такое. А дальше работа. Работала проводником на железной дороге, машинистом аммиачной установки. Чувствуете, какие женские специальности у нас. Далее она спрашивает о судьбе маминого брата, Мезенцев Александр Иванович, с 1910 года. Ушел на войну из Красноуфимска, в Аллее Славы тоже не попал, родился не в городе, жена, в общем, такая же история. Я, говорит, вот пишет она, я сама хочу знать про родного дядю, хорошо помню, бабушка его, мать, наказывала, что я умру, и со мной его отпойте в церкви. Мне само его уже не отпеть в те времена, что и говорить. Это было в 53-м году. И когда бабушка умерла, и его отпели с нею. А какой-то слух прошел, как будто в деревню Кашаева был запрос на него в 53-м году. Точно не знаю, правда ли или нет. Так что про родного дядю я хочу знать о нем тоже. Где и когда не стало его. Он один-единственный брат у мамы был. 5 сестер, а сейчас их нет. Все умерли. Читать больно. Я посмотрел. Есть, конечно, и сведения нашел по брату. Какие они здесь, эти браты? Мезенцев Александр Иванович. Это из военных архивов. Стрелок, уроженец Омской области. Убит 8 февраля 1942 года в бою у деревни Савонина. Вот так, Омская область, Усть-Ишимский район. Это родственники, где жили в то время его родственники. То есть, конечно, это важно. Вот и в книге памяти, я смотрю, тут в книге памяти выдержка про ее отца, а это вот про дядю. Такие тяжелые вот судьбы. Женщины, лесозаготовки.
Великая Отечественная война очень страшно прошла с ней. Отнюдь да. Не только по мужчинам, но и по женщинам, и по детям. К сожалению, уже заканчивается наше время в эфире. Давайте назовем ваш адрес для писем.
Наши передачи можно слушать и вот по вторникам, когда вы знаете, с 5 вечера до 6, а также потрясите своих внуков, там детей, которые имеют компьютеры, чтобы они выходили на сайт латинскими буквами праврадио.ру. Праврадио. От слова православное, только без буквы «о». Праврадио.ру. И там найдете в аудиоархиве курсором, нажмете нашу тему «Чтобы помнили». Она называется «Чтобы помнили». и выйдете на любой день в удобное для вас время прослушать эти радиопередачи. Ну, а письма на мой адрес запишите, пожалуйста. Индекс 620-075. Екатеринбург. А я 41. Абонентный ящик 41. Зыкову Алексею Александровичу. Ждем ваших писем. Ну, желательно конверт тоже туда пустой вкладывайте.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Мы будем ждать вас в нашей студии, как всегда, через 2 недели. А я напомню, сегодня у нас был гость, председатель регионального общественного движения «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков.
Хотелось бы пожелать хорошего настроения в весенние дни, ну и готовиться к огородному сезону и готовиться к тому, чтобы продолжать жизнь. Всего вам доброго.
Мы бомбами разорванные в клочья, лежащие в болотах и теперь живущие, не ставьте многоточья за именами в перечне потерь. Нас в карты не вносили генералы на перепутьях огненной войны, забытые в воронках и завалах лежим Россию спалшие сыны. Воздай, отчизна, должное и павшим, похорони, как требует обряд, и пусть стране родной от войн уставшей не будет неприкаянных солдат. Мы бомбами разорванные в клочья, лежащие в болотах и теперь живущие, не ставьте многоточья за именами в перечне потерь. Живущие, не ставьте многоточья за именами в перечне потерь. Живущие, не ставьте многоточья за именами в перечне потерь.